Дайте и слушайте новости Радио Свобода.
И о погоде. Во вторник в северо-западном районе дожди, температура до 11 градусов тепла ожидается синоптиками. В центральном районе преимущественно без осадков до 8 градусов тепла, в Черноземье солнечно, а также до 8 градусов. В Южном федеральном округе без осадков, а на Черноморском побережье вообще температура достигнет 19 градусов тепла. В центральном районе тоже осадков не ожидается, температура воздуха до 9 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге дождь, ветер южный, юго-западный с порывами до 18 метров в секунду, температура до 11 градусов выше нуля. В Москве без осадков 3,8 градусов и ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Семь часов 8 минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе мы отправимся в Мадрид, узнаем о судьбе известной испанской тюрьмы. Мадридские власти намерены снести тюрьму для политзаключенных. Сегодня годовщина, 90 лет со дня подписания Компьенского перемирия 1918 года. Тогда в вагоне маршала Фоша в Компьенском лесу в пригороде Парижа, в теперешнем, конечно же, пригороде Парижа, было подписано перемирие, которое, собственно, явилось окончанием Первой мировой войны. Вспомним об этом и, конечно же, будем говорить о аварии на подводной лодке, о том, трауре, который объявлен, и о многом другом. В связи с этим и вопрос часа. Что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? Ваши ответы вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на смс-номер плюс 7-903-743-2801. Что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? Сегодня с утра в Приморье припущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия и программы на местных телерадиоканалах. Минутой молчания свое рабочее заседание начали депутаты Думы Владивостока. 11 ноября в Приморье объявлен день траура в память о погибших при аварии на атомной подводной лодке. Из Владивостока передает Марина Лобода.
Подводная лодка проекта 971 «Щука-Б» вышла на ходовые испытания с военной базы города Большой Камень. На борту находились 208 человек, из них 83 военные моряки, члены экипажа, остальные гражданские специалисты, судостроители и контрагенты, принимавшие участие в постройке субмарины. Трагедия произошла в ночь с 8 на 9 ноября. В 3:30 по местному времени в носовом отсеке лодки внезапно сработала система пожаротушения. Предположительно, газ «Фреон» заполнил помещение двух отсеков. В результате его воздействия погибли 20 человек. Среди погибших трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов. Пятеро жители Приморского края, их похороны состоятся в среду. Еще более двух десятков людей получили отравление различной степени тяжести. Пострадавшие в результате аварии проходят сейчас лечение в военном госпитале Тихоокеанского флота и в городской больнице города Большой Камень, говорит врач больницы Людмила Теличко.
Патологии практически никакой не было найдено. Но учитывая психоэмоциональный стресс, как это, наверное, бывает всегда при каких-то чрезвычайных ситуациях, эти товарищи в количестве 8 человек были доставлены к нам в стационар для того, чтобы за ними понаблюдать и сделать какое-то обследование.
После аварии субмарина отконвоирована в Большой Камень. Здесь работает следственная группа военной прокуратуры, прибывшая из Москвы. Уголовное дело возбуждено по статье 352 Уголовного кодекса «Нарушение правил вождения и эксплуатации военного корабля, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». В Большом Камне также работает ведомственная комиссия. В первом оперативном совещании по расследованию причин трагедии приняли участие главком ВМФ России Владимир Высоцкий и первый заместитель министра обороны Александр Калмыков. Озвучена предварительная версия причины трагедии. Это несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Однако подробности официальные источники Тихоокеанского флота не разглашают. Своими предположениями делятся неофициальные лица. Приморье – край, где живет немало подводников. Один из них – подполковник отставки Валерий Королюк.
Лучший враг хорошего. Раньше система срабатывала только после команды центрального поста, вручную включала система пожаротушения. Сейчас кто-то умный догадался поставить туда автомат. Автомат мог сработать на что угодно. На окурок, там, на подгоревший пирожок, на температуру, на задымленность. Я не знаю деталей. Но глупость это была. Сам самая большая – ставить автомат на систему ЛОХ. А вторая причина была какая? Скученность народа на лодке. Есть штатное расписание корабля. По штатному расписанию имеются три вида защиты органов дыхания и обеспечения жизни каждого человека. Если штатное расписание 80 человек, а на корабле в три раза больше народу, просто физически невозможно обеспечить всех индивидуальными системами дыхания. Почему-то это вот не учитывается при заводских испытаниях. Продолжают совать на корабль двойной экипаж работяг с датчиков там и прочих, дополнительно проверяющих, дополнительно военную приемку там, штабных там и куча-куча народу.
Из неофициальных источников также известно, что после завершения ходовых испытаний новую субмарину должны были сдать по лизингу в Индию на 10 лет. Индийских моряков ждали в Приморье в конце месяца. Однако сейчас специалисты затрудняются прогнозировать, как трагический инцидент отразится на запланированной сделке. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Валерия Шабаева появилась в студии. Стало быть, нас ждет обзор сегодняшних российских газет. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Экономика – это сейчас главная тема на первых полосах сегодняшних изданий. «Воспитание», пишет газета «Время новостей», одна из сильных сторон премьера Владимира Путина. Вчера он подверг воспитательной процедуре банки. Встречаясь на совещании в Белом доме с представителями правоохранительных органов и банковского сообщества, премьер размышлял над странностями финансового бытия. Мол, с одной стороны, мы принимаем нестандартные решения, стараемся насытить рынок ликвидностью, минимизируем банковские риски. С другой, банкиры вместо благодарности под шумок выводят из страны средства, которые государство направило на поддержание отечественной кредитно-финансовой системы и реального сектора экономики. Владимир Путин, как отмечает «Время новостей», не просто был недоволен, он был во всеоружии, поглядывая временами на присутствующих правоохранителей. Банки, которых в зале оказалось меньше десятка, а это были главы ЦБ, ВТБ, ВЭБа, Альфа-банка, Банка Москвы, Газпромбанка, МДМ, слушали премьера, мягко говоря, с повышенным вниманием. При этом глава Сбербанка отсутствовал, по поводу чего председатель Центробанка заметил с улыбкой: наверное, опять куда-то уехал. Ну, вероятно, зря, потому что, как вот отмечает газета «Ведомости», месяц октябрь стал самым неудачным за последние 10 лет деятельности Сбербанка. Отток вкладов составил около 80 миллиардов рублей. Именно это 2,5% всех вкладов. Что же это, речь идет о Сбербанке. Что же касается всей банковской системы, то за октябрь капитал ушел в размере 50 миллиардов долларов из страны. В связи с чем председатель Центробанка Сергей Игнатьев не исключает ослабление рубля. Об этом тоже пишут «Ведомости». Ну, а газета поясняет. Капиталы бежали с российского рынка и раньше, достаточно вспомнить 90-е годы. Последние два года ситуация была иная, финансовые власти рапортовали о рекордном притоке капитала. В основном это деньги спекулянтов, зарабатывавших на укреплении рубля. Спекулянты ушли из российского рынка в сентябре, когда финансовый кризис вступил в острую фазу. В октябрьском оттоке повинны уже российские банки. Опасаясь девальвации, они скупают валюту и складывают ее на счетах за рубежом, подрывая устойчивость рубля еще сильнее. Замечу в заключение, что эта тема стала также темой центральной публикации на первой полосе «Коммерсант».
Спасибо. Продолжим обзор газет вместе с Валерией Шабаевой ближе к концу часа. А сейчас новости в Москве 7.15.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке сегодня и 12 ноября объявлены днем траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. В ближайшее время, возможно, начнется решение проблемы возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. О таком намерении заявил президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Мосгорсуд огласил сегодня решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Я же хочу напомнить, что в 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет «Американский час. Поверх барьеров». Многое вас ожидает в этой программе. Интервью с психологом Терри Педиджоном о жизни и вкусах времен рецессии и репортаж о нью-йоркском скульпторе Томми Атернесе, его бронзовой компании, книжное обозрение и кинообозрение, музыкальная полка. Все это в американском часе «Поверх барьеров» в 14 часов сразу же после выпуска новостей. Продолжаем утреннюю информационную программу спортивным выпуском. Игорь Катманов готов рассказать о вчерашних событиях в мире спорта. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. В понедельник завершился 28-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Футбольный клуб «Москва» проиграл ЦСКА 1-4. Все четыре мяча в составе ЦСКА забил бразилец Вагнер Лав, который с большим отрывом возглавляет список бомбардиров первенства. У него 17 голов.
И потрясающе, из этих 17 два покера. Вчерашний покер и с Шинником.
Вчера, да, он тоже забил 4 мяча, как я уже сказал, до этого с Шинником. И за два тура до конца у нового чемпиона страны Рубина 60 очков, у ЦСКА 53, далее идет Динамо 50 очков, у Амкара 45, Зенит и Крылья Советов набрали по 44 очка. На проходящем в Шанхае итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в понедельник прошли стартовые матчи в красной группе. Француз Жиль Симон выиграл у Роджера Федерера из Швейцарии 4-6, 6-6, 4-6, 3, а британец Энди Мюррей обыграл американца Энди Родика 6-4, 1-6, 6-1. Ну, а первая ракетка мира Рафаэль Надаль не примет участие в финальном матче Кубка Дэвиса между сборными Испании и Аргентины, который, напомню, состоится в Мар-дель-Плата с 21 по 23 ноября. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на радиостанцию КДНСР. Напомню, что ранее Надаль вынужден был отказаться от участия в итоговом турнире в Шанхае из-за тендинита. Это воспаление сухожилия. Женская теннисная ассоциация опубликовала итоговый рейтинг-лист 2008 года, и вот как выглядит первая пятерка. Елена Янкович, Серена Уильямс, Динара Сафина, Елена Дементьева и Анна Иванович. В Национальной хоккейной лиге сыграны два матча регулярного чемпионата. Вот их результаты. Вашингтон выиграл у Тампы 4-2, а Нью-Йорк Рейнджерс по буллитам проиграл Эдмонтону 2-3.
Спасибо, Игорь, и через час вновь поговорим о спортивных событиях, достижениях и рекордах, а сейчас о другом рекорде, о чистом оттоке частного капитала из России. Сколько же он составил в октябре? Об этом рассуждает Сергей Сининский в «Экономической панораме».
Чистый отток частного капитала из России в октябре составил около 50 миллиардов долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Для сравнения, в 2007 году чистый приток частного капитала в Россию, то есть разница между его притоком и оттоком из страны, за первые 9 месяцев года составил 57 миллиардов долларов. В 2008 году чистый приток капитала с января по сентябрь составил лишь 0,8 миллиарда долларов. Центральный банк России провел в понедельник очередной аукцион по беззалоговым кредитам для коммерческих банков. В нем приняли участие 16 банков, а из предложенных 100 миллиардов рублей они выбрали более 94 миллиардов. Такую активность, как и на некоторых предыдущих аукционах, эксперты объясняют прежде всего большим сроком погашения. Кредиты предоставлялись на 3 месяца. На аукционах по одномесячным кредитам российские банки выбирали значительно меньшую часть предложенных им средств. Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда почти на 16,5 миллиардов долларов для поддержки национальной финансовой системы, одобренного МВФ на прошлой неделе. На счета Национального банка Украины поступили первые 4,5 миллиарда долларов, сообщил в понедельник министр финансов Виктор Пинзеник. Судя по заявлению МВФ, эти средства пойдут на покрытие дефицита платежного баланса Украины. Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система и Министерство финансов США объявили о расширении финансовой помощи компании AIG, еще недавно крупнейшей страховой компании мира. В середине сентября финансовые власти США заявили о готовности предоставить ей 85 миллиардов долларов в обмен почти на 80% акций компании. Теперь структура этого пакета меняется, но общий объем помощи планируется увеличить до 150 миллиардов долларов – учитывая системообразующую роль компании на рынке, как отмечается в заявлении Министерства финансов США. В понедельник же компания AIG объявила о рекордных за всю свою почти 90-летнюю историю квартальных убытках. В третьем квартале года они составили почти 24,5 миллиарда долларов. Американская компания Circuit City Stores, второй по величине в США розничный торговец бытовой электроникой, обратилась в понедельник в арбитражный суд для временной защиты от кредиторов. На прошлой неделе компания объявила о планах закрытия 155 своих магазинов, то есть более 20% своей розничной сети в США, а также общего сокращения персонала сразу на 17%. Circuit City несла убытки в течение 5 из последних 6 кварталов. Одной из главных причин эксперты называют ужесточение условий кредитования со стороны главных ее поставщиков, среди которых американская компания Hewlett-Packard, японская Sony и южнокорейская Samsung.
Напомню, что курс рубля, установленный на сегодня Центробанком, составляет 26 рублей 96 копеек за 1 доллар США и 34 рубля 57 копеек за 1 евро. Самой популярной темой обсуждения в русском политическом интернете в последние дни остается послание Федеральному собранию, с которым в среду выступил президент России Дмитрий Медведев. О двух публикациях в одном издании на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Широградский.
Чисто внешне Дмитрий Анатольевич в минувшую среду производил впечатление вполне уверенного в себе человека. Однако характер некоторых его предложений по изменению политической системы был настолько странным, что невольно заставлял искать в них двойное дно, пишет обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин в комментарии под заголовком «России набавили срок».
Вношу два предложения. Первое. Расширить конституционные права Федерального собрания, отнести к предметам ведения Государственной Думы, то есть статья 103, контрольные функции в отношении исполнительной власти, установив конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом. И второе предложение – увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Именно как обслуживание интересов Путина на период с 2012 по 2024 годы было воспринято многими предложение увеличить президентский срок до 6 лет. Если Владимир Владимирович собирается возвращаться после Дмитрия Анатольевича на пост главы государства, такого рода услуга ему окажется чрезвычайно приятна. Путин поуправляет страной до 72-летнего возраста, а там, глядишь, и уйдет на заслуженный отдых. Путину, конечно, так жить удобнее. Однако удобнее ли будет России? В нынешней ситуации, конечно, продолжительность президентского срока для страны не слишком важна. Политический режим при реализации такого рода предложений не станет менее демократичным, поскольку для Кремля не составляет большой трудности лишний раз пригнать электорат на избирательные участки для демонстрации любви к национальному лидеру. Можно любить его 2 раза за 12 лет, можно 3. Это вопрос не политический, а технический. Излишняя затянутость президентского срока имеет значение в иной ситуации. Рано или поздно прочность позиций Кремля начнет уменьшаться. В условиях экономического кризиса вероятность нарастания скепсиса по отношению к тандему Путин-Медведев может оказаться весьма высока. Возникает вопрос, каким образом при таких обстоятельствах станет меняться политический режим? Лучше всего для страны будет, если смена произойдет демократическим путем на очередных выборах. Хуже всего, если Кремль вообще не пойдет ни на какие перемены и вместо выборов свое решающее слово скажет «улица». Увеличение срока президентских полномочий снижает вероятность цивилизованной демократической трансформации и повышает вероятность стихийных действий масс, не желающих дожидаться окончания 6-летнего цикла.
Другой обозреватель еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев свой комментарий посвящает экономическому разделу послания президента. В первую очередь ему бросается в глаза неординарное сравнение экономического кризиса и военного конфликта на Южном Кавказе в августе этого года.
Военные действия августа и тревожные новости с мировых рынков наглядно проявили зрелость гражданского общества и политическое единство государства. Отрадно отметить, и говорю это с искренней благодарностью, что по событиям на Южном Кавказе крупнейшие политические движения страны действовали солидарно.
Скорее всего, дело в том, что россияне, пусть постепенно, но все более и более осознающие наступление экономического кризиса, становятся одновременно все более равнодушными к внешнеполитическим событиям, на основе которых их хотят сплотить вокруг современного политбюро. А это последнему менее всего хотелось бы. Вот и приходится изобретать столь неординарные связки.
А вот еще одна цитата из Медведева. «Надувая денежный пузырь для стимулирования собственного роста, они, имеется в виду, конечно, США, не только не потрудились скоординировать свои решения с другими участниками глобальных рынков, но и пренебрегли элементарным чувством меры и не внимали многочисленным предостережениям со стороны своих партнеров, кстати, в том числе и нашим».
Оказывается, о наступившем кризисе многократно предупреждали партнеры США, включая Россию, которая, несмотря ни на какие «про», себя в таковых тоже числит. Вот только что-то не припоминается такое. Европейские банки вовсю скупали американские ипотечные бумаги, да и наш Минфин, как выяснилось, не так давно тоже в этом поучаствовал. Знали, а себя наказали?
Что не вызывает никаких возражений у Андрея Заостровцева, так это следующее заявление Дмитрия Медведева, точнее, первая его часть.
Экономический кризис, не нужно обольщаться, еще далек от завершения. Весь этот период нам нужно быть предельно собранными. Уверен, что мы справимся со всеми трудностями и уже в ближайшем будущем сформируем современную и самостоятельную финансовую систему, способную противостоять любым внешним вызовам и обеспечить стабильное решение собственных задач.
Чтобы убедить в том, что государство не ведет политику, а государство линии экономики, с которой во многом связаны растущие возможности для бюрократического произвола, надо было сделать как минимум две вещи. Во-первых, осудить проводившуюся докризисную политику о государствлении, указав на связанные с ней опасности для здоровья экономики. Во-вторых, объявить программу посткризисной приватизации, а заодно и демонополизации. Этого сделано не было, зато было указано, что уже до конца текущего года надо принять пакет законов, формирующих основу для создания в России одного из ведущих мировых финансовых центров. На фоне очередного падения наших биржевых индексов ниже плинтуса это, конечно, радует.
Обозреватели еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев и Дмитрий Травин о послании президента России Федеральному собранию. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Какими будут международные последствия аварии на атомной подводной лодке «Нерпа»? Какие уроки извлечет из этой трагедии российское общество? В студии в программе «Час прессы» военный обозреватель газеты «Газета» Денис Тельманов, заместитель редактора регионального отдела газеты «Комсомольская правда» Евгений Сазонов, спецкор телеканала РЕН-ТВ Михаил Романов по телефону из Владивостока. В программе «Час прессы», которую проведет Елена Рыковцева в 13 часов сразу после выпуска новостей. И с этим был связан вопрос, кстати, нашего часа. Что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? 660-10-55 номер пейджера, по которому можете присылать сообщения. Ну, также известен номер для смс-сообщений. Вот некоторые. Буквально перед новостями, сколько успею. Выражаю искренние соболезнования родным из близких погибших. Сергей Митрофанов из Москвы. Что же у нас за конструктора, проектировщики такие, если даже без пожара массово гибнут люди, пишет Леонид. Мне жалко всех военных моряков, так как у нас все подводные лодки не лодки вовсе, а гробы с винтами, пишет Леонид Владимирович. Получилось, как всегда, вечная проблема, мнение Вани Жукова. Присылайте вы свои соображения на этот счет. 7:30 в Москве. И продолжим утреннюю программу «Время свободы» выпуском новостей с Дарьей Жаровой.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке сегодня и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Авария произошла 8 ноября, ее жертвами стали 20 человек. В ближайшее время, возможно, начнется решение проблемы возвращения в Северную Осетию беженцев ингушей. О таком намерении заявил на пресс-конференции в Назране президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. На месте взрыва в жилом доме в городе Батайск Ростовской области из-под завала спасены 3 человека. По данным МЧС, в одной из квартир взорвался бытовой газ. Погиб 1 человек. Мосгорсуд огласит сегодня решение по вопросу о продлении срока ареста генералу Роснаркоконтроля Александру Бульбову. В понедельник генпрокуратура и адвокаты просили освободить Бульбова, заявляя, что для содержания его под стражей нет оснований. Мэрия Москвы разрешила Российскому народно-демократическому союзу провести 3 пикета в рамках акции протеста против действий властей в условиях финансового кризиса. 11 ноября оппозиция планирует организовать пикеты более чем в 40 регионах. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник в Берлине, что Союзу НАТО необходимо ясно сказать России, обе стороны смогут эффективно решать проблемы международной безопасности, если будут действовать совместно. Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженные после российско-грузинского конфликта. Об этом было объявлено по итогам совещания министров иностранных дел стран ЕС, которое прошло в Брюсселе. Представители Министерства обороны Израиля сообщили о решении правительства не возобновлять поставки топлива в сектор Газа. В Нью-Йорке узбекской журналистке Умиде Ниязовой вручена премия международной правозащитной организации Human Rights Watch. Завершена марсианская миссия американского аппарата «Феникс». Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Коротко о погоде. Синоптики в Санкт-Петербурге сегодня ожидают дождь, южный и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, а температуру 8-11 градусов выше тепла, выше нуля. В столице тоже теплая погода, сравнительно для этого времени года, без осадков, днем 5-7, по области 3-8 градусов покажут термометры, а ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. На Дальнем Востоке 11-12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Жертвами трагедии стали 20 человек. Вы знаете, что 21 пострадал. Авария произошла 8 ноября во время ходовых испытаний. И согласно официальной версии, на подлодке самопроизвольно включилась система химического пожаротушения с выбросом фреона. В этот момент на борту было 208 человек, в том числе 81 военнослужащий. Случайной ли была авария? Могла ли она быть случайной? На этот счет эксперты в мнениях расходятся. Корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский беседовал на эту тему с Игорем Кудриным, председателем Петербургского клуба моряков-подводников, капитаном первого ранга запаса.
Это подводная лодка многоцелевая. Ее основная боевая задача – это поиск и слежение за атомными ракетными подводными лодками вероятного противника, либо за авианосцами. Кроме этого, она может наносить удары своими крылатыми ракетами по береговым объектам вероятного противника. По нашим данным, она была заложена в 1993 году, затем строительство было заморожено и возобновлено в 2004 году. В июне прошлого года она была спущена на воду, и началась ее модификация по определенному проекту. По некоторым источникам, неофициальным, эта лодка была предназначена для последующего передачи в лизинг на 10 лет военно-морским силам Индии. За несколько дней до этой аварии она первый раз вышла в море, первый раз погрузилась, и начался, собственно, сам процесс ходовых государственных испытаний. Она действительно не входит в боевой состав военно-морского флота, которому она может быть передана только после окончания испытаний, и юридически находится, скажем так, под эгидой завода-изготовителя. Старшим на борту во время этих испытаний является председатель государственной комиссии, который координирует действия военных и гражданских специалистов в этот период. Кто сейчас является этим председателем, значит, ни в одном из источников названо не было.
Что это за метод пожаротушения с помощью
фреона? Значит, поскольку атомная лодка является, наверное, самым энергонасыщенным инженерным объектом, ни один больше объект, даже космическая станция не обладает таким энергетическим потенциалом, поэтому она, насколько энергетически мощная, настолько же она пожароопасная. Была введена в эксплуатацию, значит, система ЛОХ, это лодочная объемная химическая, которая предусматривала по подачу, значит, специального газа, в данном случае это фреон-112, который, скажем так, резко снижает процентное содержание кислорода в отсеке, процесс горения превращается. И эта система сначала была сделана полуавтоматической, а потом в связи с тем, что все-таки появились случаи несанкционированной подачи ЛОХ в отсеке, перешли к системе ручной, когда фреон в отсек, либо я как командир отсека, допустим, мог подать его на себя в свой отсек, если там произошел пожар, либо по запросу подать его в смежные отсеки. На каждом клапане был надет специальный защитный колпак, специальная надпись, он был запломбирован. Случайно этот клапан открыть было нельзя. Вот эксперты убеждают нас второй день в том, что сама, самопроизвольно, она из-за даже какой-то вот системной ошибки сработать не могла.
Это было мнение Игоря Курдина, председателя Петербургского клуба моряков-подводников, капитана первого ранга запаса. С ним беседовал Максим Ярошевский. Я напомню, вопрос часа звучал так. Что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? 660-1055, номер пейджера в Москве для ваших ответов, или смс номер плюс 7-903-743-2801. Буквально пара ваших ответов. Видно, в питерском ЦКБ «Рубин» пришло время кого-то отправлять на пенсию. Мнение Тимофея. Очередная мерзость режима. Военные моряки гибнут даже в мирных условиях. Имеет ли такой режим право на жизнь? Задает вопрос Николай Борода. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы» с тем же вопросом, на который мы просим дать ответ вас, уважаемые слушатели. Что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте? Татьяна Вольская вышла на улицы Санкт-Петербурга. Вот что она услышала.
Ну что мы можем сделать теперь? Мы ничего уже изменить не можем.
Ну, в основном, вероятно, всего человеческий фактор.
Сложно сказать.
Ничего хорошего не думаем о властях. Власти виноваты.
Я не слышал пока об этом событии.
Ну, вы знаете, я и не слышала даже.
А что я о ней могу думать?
Не повезло. Везде аварии происходят.
Страшно, конечно, но, насколько я знаю, никто не застрахован от внезапного срабатывания пожарной системы, как показывает пример Эрмитажного театра.
Что тут можно думать? Авария, жаль, печально, только и все. То есть я, например, не могу сказать, кто виноват, почему виноват и так далее и тому подобное. Я вполне доверяю тем людям, которые призваны решать подобные вопросы и определять там виновных, невиновных, наказывать, там, миловать и так далее.
Ну, это пускай думают военные моряки об этом.
Ну, как, беда это, конечно, что людей жалко в первую очередь. То, что разбирается, это все так уже дело пятое на самом деле. Просто людей жалко, ребят, которые безвинно страдают. Наверняка это по чьей-то халатности опять же произошло. А не просто так, как они сейчас удивляются и делают круглые глаза, наши руководители.
Ну, я не знаю, я думаю, что каждый человек должен свою работу делать хорошо, а не спихивать потом на кого-то, на другого. Каждый должен отвечать. А сейчас у нас такого уже мало где есть. Просто люди должны как бы признать, что кто-то сделал что-то не так, не спихивать на то, что кто-то закурил сигарету.
Ой, ну, что я могу думать? Как обычно у нас. Ну, они же сказали, что это все бывает. Но на самом деле халатность.
А эта лодка не была введена в состав военно-морского флота. Она только проходила испытания. Поэтому, к сожалению, это то, что допустимо в рамках погрешности.
Ну, это очень печальное событие, конечно. А что я могу думать? Скорее всего, это какой-то недогляд с чьей-то стороны.
Я еще об этом не думал. Ну, вообще, по-моему, часто они в последнее время случаются. Ну, а причины, извините, трудно сказать.
Плохо, жалко ребят молодых. Комиссия работает. Это нужно разбираться во всех этих перипетиях. Это сложно. Для женщины тем более.
Как всегда, безалаберность. У нас все время в армии что-нибудь да случается.
Что я думаю? Да что, наверное, все плохо у нас в стране. И во флоте тоже не все в порядке. Поэтому и аварии происходят.
Вообще, конечно, это все ужасно. Это настолько всегда, собственно, неожиданно. Но начинаешь думать о том, что это уже какие-то такие регулярные аварии. И хочется верить, что все-таки людей защищают. Они просто так вот отправляют на работу, и никто ни о чем не думает. Страшно, страшно просто становится за людей, которые уходят на работу. Неизвестно, вернутся они или нет.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Не секрет, что самогон, конечно, лучше, чем текила, но вот из текила, кажется, можно получить алмазную нанопленку. Подобное открытие ученых открывает широкий диапазон поклонникам, например, русской водки. Но, впрочем, подробнее об этом и о других темах в новостях науки, которые представляет Владимир Губайловский.
Американские ученые из Колумбийского университета пришли к выводу, что горная порода перидотит может стать естественным хранилищем углекислого газа. Перидотит образуется в верхнем слое мантии на глубине около 20 километров, но при разломах земной коры выходит на поверхность. Ученые исследовали один из таких выходов. Он расположен в Омане, небольшом арабском государстве на Аравийском полуострове. Ученые считают, что если пробурить скважины в оманском перидотите и закачивать туда воду, минерал способен связывать около миллиарда тонн углекислого газа в год. Это 3% всех выбросов человечества за год. Археологи Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили в Галилее захоронение древнего шамана. По оценке ученых, возраст захоронения составляет 12 тысяч лет. Шаман был 45-летней женщиной. Обнаружено множество погребальных аксессуаров. 50 цельных черепашьих панцирей, тазовая кость леопарда, кости беркута и даже человеческая нога, явно не принадлежащая шаману. По мнению ученых, обилие извлеченных предметов свидетельствует о высоком социальном статусе древнейшей укротительницы духов. Многочисленные животные были погребены вместе с шаманом, вероятно, потому что это профессиональный инвентарь. Захоронение является одним из древнейших свидетельств сакральных практик человечества. Ученые из Национального института Мехико получили алмазную нанопленку при перегонке белой текилы. Текила нагревалась до 300 градусов, после чего перешедший в газообразное состояние напиток нагревался до 800 градусов. После этого на кремниевой подложке осаждались кристаллы размером от 100 до 400 нанометров. Они покрывали поверхность однородной наноразмерной пленкой, состоящей из алмазов правильной сферической формы. Полученная пленка обладает высокой прочностью и устойчива к воздействию высоких температур, что позволяет ее использовать для покрытия режущих инструментов. Оказалось, что оптимальным для получения алмазной пленки является соотношение 40% этанола и 60% воды, то есть консистенция русской водки.
Сегодня исполняется 90 лет со дня окончания Первой мировой. Простите, и поминальная церемония в память погибших проходит также и в Великобритании, которая потеряла на полях сражений, кстати, около миллиона человек. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Перемирие, знаменовавшее окончание Первой мировой войны, официально вступило в силу в 11 часов утра 11 числа 11 месяца 1918 года. За 6 часов до этого оно было подписано британскими, французскими и германскими представителями в вагоне поезда неподалеку от Парижа. Однако за эти 6 часов, в последний день войны, на фронтах было убито и ранено около 11 тысяч человек. В Британии ежегодно, в ближайшее к 11 ноября воскресенье, проходит традиционный день поминовения. В этом году поминальное воскресенье пришлось на 9 ноября. Утром в этот день по всей стране прошли 2 минуты молчания в память о погибших в мировых войнах и других военных конфликтах. Затем состоялась церемония возложения венков к сенотафу, обелиску, возведенному в центре Лондона в память о погибших в Первой мировой войне. Первой возложила венок королева Великобритании Елизавета II. Там же состоялся парад ветеранов. На церемонии присутствовали премьер-министр Гордон Браун, члены правительства, лидеры политических партий, представители религиозных конфессий. Среди присутствовавших были и 3 последних ветерана Первой мировой. Самый пожилой из них – Генри Оллингхэм, ему 112 лет, 2 другим – 110 и 108 лет. Они участвовали в параде ветеранов в инвалидных колясках. 11 ноября, спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой, тысячи англичан соберутся на Трафальгарской площади в центре Лондона, чтобы почтить память павших в этой войне. Ровно в 11 часов утра, после боя часов на башне Биг Бена, собравшиеся на площади замрут на 2 минуты в память о павших. Знаменитый киноактер Джон Хёрт прочтет стихотворение, посланное британским солдатом Стивеном Каммингсом родителям, с тем, чтобы они прочли его в случае его гибели. «Не стойте над моей могилой, не рыдайте», — так начинается это стихотворение. Там же, на Трафальгарской площади, на импровизированной сцене состоится короткий концерт в память о жертвах войны с участием сопрано Хейли Уэстендры и мужского хора. В завершении церемонии ее участники бросят в находящиеся на площади фонтаны искусственные цветки красных маков, ставшие в Британии символом национальной памяти о павших в военных конфликтах. В поминальный день по всей стране проходят панихиды в церквах и траурные церемонии у обелисков с именами погибших. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
7:45 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Дальнем Востоке сегодняшние и завтрашние дни объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. Мэрия Москвы разрешила Российскому народно-демократическому союзу провести сегодня 3 пикета в рамках акции протеста против действий властей в условиях финансового кризиса. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник в Берлине, что союзу НАТО необходимо ясно сказать России: обе стороны смогут эффективно решать проблемы безопасности, если будут работать совместно. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь обращаем свое внимание на сегодняшнюю российскую прессу. Валерия Шабаева вновь в студии. Вновь доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Не закончили мы еще говорить об экономике, вот и продолжим сейчас. Руководители Роснефти, Газпромнефти, Лукойла, ТНК-БП и Сургутнефтегаза вчера были вызваны к премьер-министру Владимиру Путину для обсуждения перспектив нефтяной отрасли. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Накануне Транснефть объявила повестку встречи. В ноябре экспорт нефти упал на четверть. Есть проблемы и с декабрьскими контрактами. От премьера нефтяники вышли с решением вновь пересмотреть ставку экспортной пошлины задним числом, рассчитывать ее раз в месяц, а также с обещанием пересмотреть концепцию налогообложения добычи полезных ископаемых. НДПИ может заменить налог на сверхприбыль нефтекомпаний. Напомню, пишет об этом газета «Коммерсант». Российская газета сообщает, что власти решили поддержать отечественных производителей автомобилей высокими пошлинами на ввоз иномарок. Автомобили, собираемые в России иностранными автопроизводителями, также попадают под таможенную защиту. В действие решение правительственной комиссии вступает после официального опубликования постановления правительства. Московский комсомолец обращается к судьбе должников по кредитам. В начале следующего года у сокращенных из-за кризиса россиян первой волны закончатся выплаченные им компенсации. Именно тогда, по прогнозу экспертов, начнется угрожающий рост просрочки по набранным гражданами кредитам. Как не дать сесть в лужу банкирам, пусть и за счет заемщиков, придумали депутаты. В Госдуму внесены поправки, разрешающие банкам-кредиторам продавать квартиры, оставленные в залог под ипотечные кредиты, без необходимого сегодня решения суда. Ну, еще одно предложение – ввести уголовную ответственность за просрочку платежей от 10 тысяч рублей. Об этом говорили еще и раньше. Между тем, финансовый кризис нанес серьезный удар по рынку жилья. Об этом тоже сообщает МК. Цены снижаются, а покупателей все нет. Москвичи и гости столицы отказываются приобретать столичные квартиры. И даже солидные скидки сегодня никого не прельщают. Риэлторы еще пока не в панике, но с каждым днем все больше осознают серьезность своего положения. Вот жалуются, что за неделю не было ни одного телефонного звонка. Об этом рассказали корреспонденту агента недвижимости. Ну, тем временем продавцы сбавляют цены, причем уже не на тысячи рублей, а на десятки тысяч и даже на миллионы. Так что если у кого-то все-таки какие-то миллионы имеются, то есть смысл, вероятно, сейчас вкладывать их в недвижимость.
Спасибо за такой совет. Что еще пишут газеты, мы узнаем буквально в начале следующего часа. И не прощаемся с Валерией Шабаевой. А теперь давайте поговорим На другую тему. Урезать ли права оппозиции, изменения в законе о политических партиях? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с лидером незарегистрированной партии «Великая Россия» Андреем Савельевым и президентом Института проблем развития либерализма Юлием Несневичем. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Андрею Савельеву. Какие инициативы президента, сделанные в обращении к Федеральному собранию, возмутили вас больше всего?
Вы знаете, меня скорее возмутило не содержание, а нелепость этих предложений. Такое впечатление, что они были даже не то что для красного словца, а были высказаны за неимением никаких других идей. То есть подобрали на политической помойке какие-то странные предложения, написали текст президенту, он этот текст произнес. Надеюсь, что от этих предложений в реальной жизни не останется ничего, потому что смещать лидеров, подавать как милостыню один-два мандата непрошедшим политическим партиям и прочие предложения, они выглядят крайне нелепо. И главное, что они ничего не меняют в нашей жизни, потому что, по сути дела, никаких политических партий в России не осталось. Есть фракции одной и той же политической партии. Ее можно по-разному называть, там, партия власти, или партия бюрократии, или правительственная партия, или партия Путина. Нет никакой разницы. И даже коммунисты, в общем-то, перестали быть оппозицией, столь мирно снося всякие безобразия, которые у нас появляются в законодательстве, и, в общем, мирно реагируя, и в том числе и на послание президента, они уже показали, что да, они готовы на все это дело. И, ну, это даже не имитация. Имитация предполагает хоть какой-то смысл, то есть замещение одного смысла другим. А здесь даже нельзя говорить о скрытом смысле. То есть это полная бессмыслица.
Тот же вопрос президента Института проблем развития либерализма Юлию Несневичу. Как бы вы восприняли, если бы вот вашу бытность членом партии Демвыбор России или Либеральной России из Кремля бы диктовали, сколько сроков служить вашему руководителю?
Ну, тут на самом деле-то вопрос, на мой взгляд, просто некорректно поставлен, потому что вопрос уже идет не о партийной системе, а о выстраивании, ну, если Андрей говорит, что ему не нравится слово «имитация», я готов с этим согласиться, но это идет о выстраивании некой, видимо, некой витрины, в которой же все равно менять этих руководителей, не менять этих руководителей, давать одно место или не давать. На самом деле партийная система закончилась в России уже до этих предложений. Поэтому с точки зрения того, что изменится, да ничего не изменится. И в этом смысле говорить о том, что в России есть партийная система, да ее уже несколько лет нету. Поэтому все эти предложения, я, честно говоря, тоже не очень понимаю, зачем все это надо было публично произносить. Потому что, с одной стороны, профессионалы прекрасно понимают, что это не партийная система. Граждан в нашей стране, им, на мой взгляд, глубоко наплевать на все эти игры. Вот для кого это было сделано, совершенно непонятно.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Отправляемся в Испанию, где власти Мадрида сносят знаменитую городскую тюрьму Карабанчель, символ франкийской диктатуры. С подробностями из испанской столицы Виктор Черецкий.
Тюрьма Карабанчель, получившая название от маргинального городского района Мадрида на юго-западе столицы, возводилась с 40-го до 44-го года прошлого столетия силами в основном политических заключенных. Здесь содержались в разное время от 2 до 3 тысяч узников совести и уголовников, приводились в исполнение смертные приговоры. Так, в 1963 году здесь были убиты с помощью средневекового орудия казни, удушающего ошейника Гароты, два анархиста – Франциско Гранадос и Хоакин Дельгадо – за подготовку покушения на диктатора Франко. Но самым знаменитым узником Карабанчель был профсоюзный лидер Марселино Камачо, судебный процесс, над которым в начале 70-х годов прошлого столетия вызвал протесты во всем мире. 23 года провел за решеткой во времена диктатуры и поэт-антифашист Маркос Ана. Он вспоминает.
La gente me ha preguntado muchas veces qué fue lo más difícil para mí, si los años de condenada a muerte.
Люди меня часто спрашивают, что было самым трудным: приговоры, долгий срок, разлука с близкими и так далее. И очень удивляются, когда я говорю им, что самым трудным было освобождение. Я долго не мог привыкнуть к свободе, и морально, и физически. К примеру, я привык к замкнутым пространствам, и город еще кое-как переносил. Но за городом, на природе, мне становилось плохо, кружилась голова, и я падал в обморок. Так что на адаптацию в новых условиях ушли годы. С Маркосом Манном мне довелось познакомиться в начале 70-х годов, когда он уже вышел из тюрьмы и приехал в Москву в ходе своего турне по миру. Встреча с ним меня обескуражила. Дело в том, что советская пропаганда неоднократно писала до этого, что, я цитирую, «фашистские палачи в тюрьме Карабанчель пытали поэта, сломали ему на дыбе позвоночник, выкололи глаза, выдернули все ногти и выбили зубы». Однако у Маркоса и глаза, и ногти, и зубы оказались на месте, и вообще он выглядел молодцом. Кроме того, он рассказал, что в Карабанчеле заключенные жили по двое в камере, ежедневно принимали душ, занимались спортом, питались 3 раза в день, в рацион входили мясо, рыба, яйца, свежие овощи и фрукты. По выходным и праздникам давали вино, правда, в ограниченном количестве. Работали лишь по желанию, так что миф о свирепости франкийской диктатуры с этими реалиями особо не увязывался. Тем не менее, сам факт наличия политзаключенных в Испании считался позором для цивилизованной Европы. Маркос Анна. Когда кончился срок моего заключения, товарищи попросили меня не забывать о них, и я посвятил себя тому, чтобы мобилизовать мировую общественность в поддержку политзаключенных в Испании. Я объездил весь мир, был на всех континентах. Кампания солидарности с узниками совести в Испании продолжалась до смерти диктатора и освобождения политических заключенных. Тюрьма Карабанчель была официально закрыта в 1999 году, и с тех пор в ней обитали бездомные, в основном иммигранты из Украины и Румынии. Сейчас ее снос ведется весьма интенсивно, поскольку городские власти опасаются реакции местной общественности. Дело в том, что сносу противится организация за сохранение памяти, которая подала в суд на столичную мэрию. Общественность считает, что тюрьма должна использоваться в качестве музея жертв диктатуры, говорит активист организации Андрес Гомес. Мы боремся за то, чтобы тюрьма Карабанчель не была снесена полностью. Власти хотят уничтожить ее и построить доходные дома. Нам представляется это недопустимым, потому что через эту тюрьму прошли тысячи людей, которые боролись за свободу и демократию в нашей стране. Их страдания, их подвиг не должны быть забыты. Мы хотим, чтобы была сохранена хотя бы часть тюрьмы, таким образом мы могли бы отдать должное бывшим узникам совести. Власти Мадрида музей организовывать не захотели. Они полагают, что о временах диктатуры лучше не вспоминать, не теребить старые с трудом залеченные раны и не вызывать новой полемики, кто был прав, а кто виноват. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Напомню, что ответ на вопрос, что вы думаете об очередной аварии на российском военно-морском флоте, вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-1055 или на смс номер плюс 7-903-743-2801.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газа фреона.
В Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия в память погибших.
Недалеко от Южной Осетии машина с грузинскими полицейскими была подорвана.
Первый венок к обелиску возложила королева Елизавета II.
Афганским спецслужбам удалось освободить канадскую журналистку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9700.